Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 13 главы книги Левит. Грех в ребенке кажется ничтожно малым. Сначала он выглядит как незаметное пятно на коже. Родителям кажется, что их младенец очень мил и проворен, когда капризничает, визжит и брыкается. Но если его вовремя и соответствующим образом не наказать и не привести к спасительному познанию Христа, он скоро станет совсем необузданным и, вполне возможно, начнет совершать преступления. Ленин, Сталин, Гитлер – все они были в свое время милыми и непослушными малышами. Ни один пьяница не стал алкоголиком всего из-за одной рюмки. Но и ни один человек никогда не станет алкоголиком, если не выпьет первой рюмки. Все грехи начинаются с малого. Проказа начинается с малого, медленно, но уверенно. И медленно, но уверенно приводит к трагическому концу. Еще раз процитирую доктора Томпсона. Проказа медленно поражает разные органы и части тела. Волосы выпадают с головы и из бровей. Ногти гниют и отваливаются. Сустав за суставом на руках и на ногах высыхают и медленно отпадают. Десны съеживаются и зубы исчезают. Нос, глаза, язык и гортань медленно распадаются. И, наконец, несчастная жертва сама погружается в землю и исчезает. Именно так Бог и описывает грех в 15 стихе 1 главы послания Иакова. «Похоть же, зачавшая, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Проказа – это живая смерть. С прокаженными обращались как с трупами. Плата за грех – смерть. Вот что говорит 7 и 8 стихи 6 главы послания к Галатам. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». Как и проказа, грех уничтожает всего человека. Оба они разлагают человека. Разлагают медленно и уверенно до тех пор, пока становятся очевидны во всех своих отвратительных проявлениях и приводят к смерти. Ни один человек не становился заблудшим грешником за один день. Так и проказа не убивала за один день. Это отнюдь не сердечный приступ. Неразлучной спутницей прокаженного становилась смерть. Точно так же и грешник. Он еще живет, но уже мертв. В 1 и 2 стихах 2 главы послания к Ефесянам апостол Павел пишет о людях, мертвых по преступлениям и грехам, в которых они некогда жили по обычаю мира сего. И грех, и проказа, в конце концов, неизбежно приводят только к смерти. Проказа не сопровождается острой и нестерпимой болью, как некоторые другие болезни. От проказы человек чувствует какую-то тоску и беспокойство. Точно так же грех рождает в людях беспокойство и тоску, которые очень хорошо заметны в нашей сегодняшней культуре. Люди хотят, чтобы их развлекали, смешили, потому что им тоскливо. Толпы людей собираются в местах развлечений, в ночных клубах. Только взгляните на их печальные лица с пустыми глазами. Посмотрите на автомобили, в которых беспокойные люди мчатся неизвестно куда на бешеной скорости. Нашему поколению не сидится на месте. Это проказа. В конце концов, грех приводит человека в такое состояние, когда он уже ничего не чувствует. Так говорит апостол Павел в 19 стихе 4 главы послания к Ефесянам. «Они, дошедши до бесчувствия, предались распутству, так что делают всякую нечистоту с ненасытимостью». Человек погружается в состояние тоскливой удовлетворенности. Состояние, когда он сожжен в совести своей, как сказано во втором стихе 4 главы 1 послания к Тимофею. Считается, что проказа передается по наследству. Так это или нет, сказать я не могу. Я знаю только, что грех точно передается по наследству. Грешники могут дать этому миру только таких же грешников. Позвольте привести еще одну цитату. «Там, где просвещение считает, что нравственную природу человека можно улучшить, традиционное христианство утверждает, что нравственная природа человека испорчена или абсолютно греховна. Там, где просвещение считает, что внешний человеческий фактор может привести к нравственному совершенствованию индивидуума, традиционное христианство утверждает, что этим фактором может быть только Бог. Но даже тогда нравственную природу человека невозможно улучшить. Ее можно лишь заменить на новую. В конце концов, проказа и грех отделяют людей от Бога. Может показаться жестоким, что прокаженного изолировали не только от общества, но и от святилища. Однако необходимо помнить, что Бог свят, что Он творец праведности и чистоты. Проказа таким образом является вполне подходящим символом греха, который отделяет человека от Бога. Во втором стихе 59 главы книги пророка Исаии говорится: «Беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать». В Новый Иерусалим, как сказано в 27 стихе 21 главы и в 15 стихе 22 главы книги Откровения, не будут допущены нечистые и непрощенные. Итак, проказа символизирует грех. Если можно так сказать, проказа – это грех во плоти. Священник должен был осмотреть прокаженного и объявить его нечистым. Так и великий врачеватель Христос смотрит на все человечество и провозглашает его нечистым. Делает он это для того, чтобы мы могли узнать об этом и прийти к нему за очищением. В начале изучения 13 главы книги Левит я потратил так много времени на рассуждение о проказе, потому что здесь очень важно увидеть аналогию и усвоить духовный урок, который Писание предлагает нам сегодня. Сегодня ведь мало говорят о грехе. А наша главная проблема – именно наш грех. Прочтем теперь 4 стих. «А если на коже тела его пятно белое, но оно не окажется углубленным в кожу, и волосы на нем не изменились в белые, то священник, имеющего язву, должен заключить на 7 дней». Как видно из этого стиха, никто не спешил вершить суд и выносить приговор. Бог точно так же не сразу приходит в ярость и меняет свое отношение к нам. Бог очень терпелив. Он дает нам, грешникам, шанс исправиться. Вот как сказано об этом в 6 и 7 стихах 34 главы книги Исход. «Господь Бог, человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода». Это стихи из Ветхого Завета. А что говорит Новый Завет о долготерпении Бога? Прочтем 9 стих 3 главы 2 послания Петра. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Как видите, священник заключал больного на 7 дней. Он допускал, что это проказа, но не принимал решения скоропалительно. Так же и Бог установил карантин, обнаружив в мире болезнь греха. Прочтем 32 стих 11 главы послания к римлянам. «Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать». А вот 22 стих 3 главы послания к Галатам. «Но Писание заключило всех под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа». Как я уже сказал, Бог заключил мир в карантин, и Он не позволит человеку вторгаться слишком далеко в свою вселенную. Я мог только улыбнуться, когда узнал, что наших астронавтов, вернувшихся с Луны, тщательно проверяли, опасаясь, как бы они не занесли каких-нибудь болезней на Землю. У нас в нашем мире и так хватает болезней. А может, мы сами принесли какие-то болезни на Луну? Бог же держит всех нас в карантине, чтобы всех помиловать. Читаю 5 стих. «В седьмой день священник осмотрит его, и если язва остается в своем виде и не распространяется язва по коже, то священник должен заключить его на другие 7 дней». По прошествии 7 дней священник осматривал больного еще раз, и если был все еще не уверен, больного снова отправляли в карантин еще на 7 дней. Никто не выносил опрометчивых и поспешных приговоров. Мы должны принять это к сведению. Мы сами не имеем права судить других поспешно и опрометчиво. Выдвигать ложное обвинение против верующего – серьезный грех. Павел говорил Тимофею в 19 стихе 5 главы 1 послания к Тимофею. «Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при 2 или 3 свидетелях». Он также предостерегал о том, что в конце времен появятся ложные обвинители. «Когда я был пастором, у меня было правило – никто не мог прийти ко мне и критиковать церковного служителя, если только сам этот служитель не присутствовал при этом. И знаете, сколько обвинений мне довелось услышать за 21 год? Только одно. Да, мы должны быть осторожны в своих обвинениях. Прочтем теперь 6 стих. «В седьмой день опять священник осмотрит его». И если язва менее приметна и не распространилась язва по коже, то священник должен объявить его чистым. Это лишаи, и пусть он омоет одежды свои и будет чист. Если язва на коже не распространилась, а наоборот уменьшилась, то значит это не проказа, и человека объявляли чистым. Эти слова звучали для него как музыка. Он готов был петь от ликования. Его никто не отделял боли от его близких. Он был чист и мог спокойно к ним возвратиться. Вы помните, как Господь коснулся и сделал чистым прокаженного, который пришел к нему? А духовным прокаженным Иисус Христос говорит, что грехи их прощены. Он излечил физический недуг, и это был преднамеренный шаг, чтобы показать, что Он Спаситель, который может прощать грехи. Вспомните, как фарисеи и книжники вопрошали в 21 стихе 5 главы Евангелия от Луки. «Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?» Тогда Иисус сказал парализованному человеку, что его грехи прощены. А потом в 24 стихе он сказал: «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой». Очень важно понять, что Иисус имеет власть излечивать физические недуги и прощать грехи. Прочтем теперь 7 и 8 стихи. «Если же лишаи станут распространяться по коже после того, как он являлся к священнику для очищения, то он вторично должен явиться к священнику. Священник, увидев, что лишаи распространяются по коже, объявит его нечистым. Это проказа. Теперь мы видим оборотную сторону происходящего. Это будет уже третий осмотр. Дает ли Бог человеку шанс еще раз? Друзья мои, если понадобится, Бог даст человеку и тысячу шансов и возможностей. Но приговор должен быть наконец оглашен. Человек провозглашен прокаженным. Приговор этот ужасен, человек отвергнут. Сравните его положение с положением того человека, который еще только ожидал возможного приговора, ожидал, что его отвергнут, но потом узнал, что он чист. С этого момента человек забывает про проказу, он чист и продолжает жить чистым. Для нас с вами это большой урок. Есть люди, которые сделались профессионалами по части обращения в христианство. Они периодически проходят осмотр, вроде бы очищаются, но в конце концов страшные симптомы ужасной болезни греха проявляются снова, и становится очевидно, что они нечисты. Вот как говорит об этом апостол Иоанн в 19 стихе 2 главы 1 послания. «Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами». Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. А апостол Петр в 22 стихе 2 главы 2 послания говорит, что эти нечистые и безнравственные прокаженные ведут себя по пословице «пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи». Прочтем теперь про диагностику застарелого заболевания проказой. Вот стихи с 9 по 11. «Если будет на ком язва проказы, то должно привести его к священнику. Священник осмотрит, и если опухоль на коже бела, и волос изменился в белый, и на опухоли живое мясо, то это застарелая проказа на коже тела его». И священник объявит его нечистым и заключит его, ибо он нечист. Перед нами случай застарелой проказы, можно сказать, хронический случай. Нет нужды запирать такого человека и потом осматривать его, потому что вполне ясно, что он без сомнения прокаженный. Есть закоренелые грешники, грех которых настолько очевиден, что даже их друзья называют их грешниками. Среди таких бандиты, убийцы, воры, алкоголики, наркоманы. Люди эти находятся в настоящем рабстве своего греха, и в таких случаях может помочь только сверхъестественное средство. Нарочито прилежный и ухоженный, но не спасенный член церкви тоже не верит, что он болен проказой. Он терпеть не может, когда ему говорят, что он заблудший грешник. Такого человека обратить труднее, чем застарелого грешника, который открыт для проповеди Евангелия. Тот, по крайней мере, знает, что болен проказой. Прочтем теперь стихи с 12 по 17. «Если же проказа расцветет на коже и покроет проказа всю кожу больного от головы до ног его, сколько могут видеть глаза священника, и увидит священник, что проказа покрыла все тело его, то он объявит больного чистым, потому что все превратилось в белое, он чист. Когда же окажется на нем живое мясо, то он не чист, это проказа. Если же живое мясо изменится и обратится в белое, священник объявит больного чистым, он чист». Эти стихи демонстрируют еще одну сторону застарелой проказы. Хотя проказа уже покрыла все тело больного, из этого, однако, не следует, что случай безнадежный. Примечательно, что если плоть стала белой, больной объявляется чистым. Это, пожалуй, говорит о том, что нет безнадежных грешников. Может быть, как раз это имел в виду пророк Исаия, когда сказал в 5 стихе 1 главы. Во что вас бить еще, продолжающие свои упорства? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. А затем в 18 стихе той же главы следует приглашение от великого врачевателя. «Тогда придите и рассудим», — говорит Господь. «Если будут грехи ваши, как багряные, как снег убелю. Если будут красны, как пурпур, как волну убелю». Обратите внимание, показательный признак и симптомы проказы – живое мясо, плоть. Библия много говорит о плоти, причем о той плоти, которая обнаруживается в верующих. Вот 12 стих 6 главы книги «Бытие». «Ибо всякая плоть извратила путь свой на земле». 63 стих 6 главы Евангелия от Иоанна. «Плоть не пользует немало». 18 стих 7 главы послания к римлянам. «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе». 29 стих 1 главы и 50 стих 15 главы 1 послания к Коринфянам. «Чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие». 3 стих 2 главы послания к Ефесянам. «Жили, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие». 3 стих 3 главы послания к Филиппийцам. «Потому что обрезание, мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Иисусом Христом, и не на плоть надеющиеся». 23 стих послания Иуды. «А других страхом спасайте, исторгая из огня. Обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью». Из этих стихов видно, что плоть – это ветхая природа, которая должна была быть наказана на кресте. И когда она проявляется в верующем, Бог должен судить ее. Плоть никогда не будет приятна Богу. Богу нужно только то, что производит в жизни верующих Святой Дух. Человек же думает по-другому. Бывает, что он не спасся на самом деле, или же он мог действительно получить истинное и подлинное спасение, но живое мясо, то есть плоть, проказы, греха, вновь проявилось в его духовной жизни. В таких случаях необходимо тщательное обследование его духовной жизни, и никакие поверхностные осмотры и опрометчивые приговоры недопустимы.